Доброе утро, уважаемые коллеги, друзья. Сегодня важное событие в стенах Новгородского музея-заповедника. Как вы знаете, наш профессиональный коллектив в сотрудничестве с различными гуманитарными институциями проводит разного рода события, круглые столы, презентации книг, монографий, встречи с исследователями, встречи с людьми, размышляющими о важных исторических аспектах российского государства, о развитии в целом общества. И мы стараемся, чтобы эти события были актуальными, своевременными, чтобы они были интересны просвещенному сообществу наших коллег, новгородцев, наших партнеров из гуманитарных и образовательных учреждений города, прежде всего университета, равно так же, как и наша новгородская епархия, митрополия в целом, равно как и наши коллеги и митрополии, университет, образовательные коллективы города, региона. Таким же образом делится вот таким накопительным таким опытом своих событий и мероприятий. И мне очень приятно сегодня вам сообщить, что вот именно эта встреча, она посвящена презентации монографии и иноконфессиональные христианские общины на северо-западе России в 1900-1930-е годы. Это монография автора Мусаева Вадима Ибрагимовича, он присутствует здесь, российский историк, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений Института международных образовательных программ СПбГУ, ведущий научный сотрудник, член ученого совета СПбГУ РАН. Сегодняшнее мероприятие, организатором основным является Санкт-Петербургский институт истории РАН, наш давнишний партнер и товарищ, кафедры теологии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого, на базе, еще раз повторюсь, Новгородского музея-заповедника при поддержке Российского исторического общества. На мероприятии присутствует, как вы видите, все заинтересованные лица и организации. Прежде всего, приветствуем владыку Новгородского Старорусского Льва, всех ваших и наших коллег и сотоварищей, владыка, епископ Юрийский, владыка Арсений, протоиерей отец Александр Анне, заведующий кафедрой теологии НовГУ священник Евгений Зайцев, коллеги из Новгородского университета, здесь же присутствует руководитель Новгородской юстиции, начальник управления Минюста Турчин Артур Михайлович. Здесь практически первые свои мероприятия проводят на новгородской земле. Приветствуем вас. Ну и прежде всего модератором нашей встречи является руководитель Новгородской группы Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор Борис Николаевич Ковалев. Коллеги, ну, для того, чтобы открыть это мероприятие, важное и интересное, я предоставляю слово митрополиту Новгородскому и Старорусскому. Владыка Лев, пожалуйста, вам.
Спасибо. Дорогие участники сегодняшней нашей встречи, нас сегодня собралось здесь очень интересное событие, которое на фоне сегодняшних событий очень значимо. Иноконфессиональные христианские общины на северо-западе России. Вот, 900-е и по 30-й год. Вот касаясь, допустим, Новгородской области, то помимо католиков, а до революции было два католических храма. И что интересно, первых этих, так сказать, переселенцев, которые переселили из Польши сюда, в частности, и в Новгород, поначалу опекало их наше православное духовенство, как ни странно. Да, это и причастие, и крестины, и все. Потом уже, через некоторое длительное время, уже был назначен католический священник сюда, и в городе было два костела католических. Была лютеранская кирха. А помимо всего прочего, были также и представители других западных конфессий. Новгород, в отличие от других территорий, он исторически был площадкой, где встречались Запад и Восток. И это идет истори, и поэтому здесь были представители, вот как автор выразился, иноконфессиональных христианских общин. Уживались мирно. И вот эта культура взаимоотношения, она особенно очень сложилась и очень важна была в послереволюционный период, когда на церковь в первую очередь выпады государства были против православной церкви, как государственная религия. А потом уже взялись и за остальные конфессии. И вот эти события, гонения вообще на веру, они, люди оказались кто в Соловках. И очень интересно, вот был экзарх Леонид Федоров, такой католический епископ, он оказался на Соловках вместе с нашим теперь уже священномучеником, новомучеником нашей церкви Иларионом Троицким. И там они, находясь в столь отдаленных местах, а это был особый лагерь, где там было в основном собирали духовенство, все, они устраивали между собой диалоги и искали точки соприкосновения. И вот часто, очень часто, так в нашей истории случалось и в советский период, в России здесь не выясняли так остро взаимоотношения друг с другом, как это было в некоторых других странах, потому что все находились в одинаковых условиях, так, церковь и религии отделены от государства. Я вот сейчас быстренько просмотрел вот оглавление и некоторые моменты этой книги. И хочу, так с большим интересом я ее прочитаю, и хочу выразить слова вам за вот этот понесенный труд. И он послужит, мы возьмем, попросим у вас также и в нашу духовную библиотеку, возьмем несколько экземпляров, и в Софийскую библиотеку, и в библиотеку духовного училища Юрьева монастыря. Вот. И вот эта работа как раз поможет людям понять, что происходило и как происходила борьба с религией. Поэтому эта книга очень важна, особенно сегодня, когда мы живем все в многонациональной, многоконфессиональной стране, где им присутствуют и мусульмане, и иудеи, и христиане разных направлений. И Россия всегда отличалась вот этим миролюбивым отношением представителям всех конфессий. И сегодня есть в Москве межрелигиозный совет, который функционирует. Туда входят и христианские направления, и буддисты, иудеи, мусульмане. И они собираются периодически и решают, рассматривают разные актуальные вопросы, которые касаются представителей разных народов. Вот есть одно очень хорошее слово. Вот у нас в 90-е годы очень нам навязывали слово «толерантность». И думаю, очень навязывали, не вникая в суть этого слова. Нам так пытались с Запада так-то поучить нас, и мы хватали, и это слово, где надо и не надо, употребляли, даже не заглянув хотя бы в Википедию. Так, а слово «толерантность» означает «безразличие». Вот, и пытались выработать в нас безразличие друг к другу. А вот в революционной России и в нашей церковной лексике есть слово «веротерпимость». Вот взаимное уважение, добрые отношения вот ко всем тем представителям всех других конфессий, которые не являются, так сказать, не относятся к православной церкви. Поэтому очень интересно, вот я уже успел так просмотреть, где вы так очень некоторые моменты, я даже некоторые фамилии знакомые для меня уже тут встретил из истории вот Петербурга, Ленинграда. Вот, и хочу выразить вам слова благодарности, пожелать вам дальнейших успехов. Спасибо большое.
Спасибо, Владыка Лев. Ну, а я передаю микрофон Ковалеву Борису Николаевичу для ведения дальнейших мероприятий этого.
Уважаемые коллеги, уважаемые... Сегодня у нас до какой-то степени удивительное событие. Нет. Российское историческое общество, Новгородский музей-заповедник, Российская академия наук давно собирала в этих гостеприимных стенах тех, кому не безразлична история нашего города, история нашей страны. Но сегодня в качестве одного из организаторов мы видим кафедру теологии Новгородского государственного университета. И я очень надеюсь на то, что в течение ближайших месяцев кафедра теологии будет соорганизатором и других не менее важных, не менее интересных и не менее значимых мероприятий, как для нашего региона, а может быть и даже и для всей нашей страны. Когда я занимался в свое время трагической судьбой Русской Православной Церкви в 20-30-е годы, я испытывал к католикам чувство зависти. Представьте себе, закрывают католический костел, но что там открывают? Вначале архив, вполне не лодочную станцию, не склад, не зернохранилище, как это было с православными храмами, а архив, вполне интеллигентное учреждение. После войны это детский кинотеатр, тоже ничего особо безнравственного нет. Но понятно, что, как сказал Владыка, когда православие рассматривалось здесь как главный враг, по сути своей, в качестве противника режима рассматривались все традиционные конфессии. И давайте осознаем следующий трагический факт. Ведь сейчас церковь, традиционные ценности находятся тоже под непрекращающейся критикой. Потому что какая разница, изрыгают некую хулу представители тех, кто мы на горе всем буржуям, и церкви, и тюрьмы сравняем с землей, или носители так называемых псевдолиберальных ценностей. Всегда традиционные ценности будут находиться под ожесточеннейшей критикой. И для того, чтобы понять, осознать весь трагизм подобной ситуации, мы должны обратиться к опыту нашей истории. Человек, который сидит рядом со мной, это не просто мой коллега, не просто мой, что называется, соработник по Санкт-Петербургскому институту истории РАН, Пожалуй, это один из крупнейших специалистов в истории церкви у нас в России. И сразу хочу сказать, надеюсь, эта книжка тоже будет подарена Владыке Льву, он занимается не только той самой темой, той самой проблемой, о которой он сегодня говорит. Вот 3 года назад у него вышла монография, посвященная истории Русской Православной Церкви, но уже, что называется, по ту линию, чуть не сказал фронта, по ту линию границы в Прибалтике. Это ведь тоже очень важный, очень серьезный, я бы сказал, очень наболевший и насущный вопрос. Но в любом случае Вадим Ибрагимович Мусаев на протяжении последних 10 лет, собирая материал для своей новой книги, вышла она буквально несколько недель назад, с большим успехом, с большим интересом она была показана в Санкт-Петербурге. И я об этой книге вот с отцом Александром говорил несколько дней назад во время съемок программы «София». И очень приятно, что несмотря на то, что где-то идет сессия, а где-то идет и рабочий день, и автор тоже и профессор, он смог найти несколько часов в своем насыщенном графике, приехать к нам сюда в Новгород, увидеть такое количество интересующихся данной проблематикой, данной тематикой. И поэтому, уважаемый Вадим Ибрагимович, первый вопрос, который я хочу вам задать, а все-таки, почему вы решили, вот ваша логика ученого-исследователя была следующая. После того, как вы исследовали, рассматривали православие в Прибалтике, вот следующий ваш фундаментальный труд, он хронологически, конечно, совпадает со сферой вашего интереса, переломный период истории, начало 20 века, первая русская революция, соответствующие изменения в российском законодательстве, которые происходят еще тогда в реалиях 905-906 года, потом переломный 17-й год, Великая революция, и вот это страшное затишье накануне Второй мировой войны. Вот хронологические рамки вашего исследования. Ну а далее я хочу предоставить слово вам, чтобы вы рассказали, почему вам это интересно, и, конечно, каким образом сюжеты ваших исследований связаны с Великим Новгородом.
Спасибо, Борис Николаевич, за такое лестное представление. Но прежде чем сказать несколько слов об этой книге и, может быть, чуть-чуть в целом шире о своей научной деятельности, я хотел бы поблагодарить за такой теплый прием и за такой даже неожиданно широкий интерес к этой работе. В таких, опять же, условиях, когда сейчас начало лета, такая действительно пора очень, как правило, горячая, в том числе в учебных заведениях, в заведениях культуры, тем не менее, вот столько людей нашли возможность посетить данное мероприятие, что, безусловно, приятно. Вот также могу сказать, что лично меня с Новгородом тоже немало я связан. В частности, в 80-м году, 1980-м году я тут провел целый месяц, участвуя в экспедиции археологической на раскопках на Рюриковом городище. Это была первая экспедиция, ее возглавлял тогда еще молодой, начинающий ученый-археолог Носов Евгений Николаевич, в будущем директор Института археологии нашего, ну или как сейчас называется, Институт материальной культуры. Увы, к сожалению, уже покойный. Вот, так что с Новгородом меня связывает тоже в том числе это. Вот, значит, в целом, так немножко, чем я в основном занимаюсь. В основном я занимаюсь различными проблемами. С одной стороны, проблемами военно-политическими, а с другой стороны, так сказать, этно-конфессионально-миграционными преимущественно вот в этом регионе вокруг Балтийского моря, то есть северо-запад России, Финляндия, Прибалтика, Польша. Ну, данная монография у меня получается, ну, не столь у меня много монографий, это получается 8-я по счету, но, впрочем, я еще участвовал в нескольких коллективных трудах, в 5 или в 6, там тоже довольно приличные объемы, там главы по 4-5 авторских листов. Кроме того, еще 4 книги иностранных авторов имеются в моем переводе. на русский язык. И, значит, конкретно об этой работе и вообще вот об этом направлении моей деятельности в научной сфере. Ну, значит, проблема конфессиональной истории, интересная вообще во многом, тем более, что в советское время в этой области был существенный пробел. Как мы знаем, в период, так сказать, научного атеизма, если обращались к истории церкви, то только с тем, чтобы ее, так вот покритиковать, ругнуть, как там, служанку империализма там, или пережиток прошлого там, в таком стиле. То есть, явно, конечно, были какие-то вещи на этот счет, какие-то издания, но явно пропагандистского характера, явно не объективные. И уже в постсоветское время начинается изучение более детальное этих вопросов и более объективное. Но некоторые пробелы все-таки еще остаются. И обращаясь к этой теме, я старался их во многом, ну, опять же, не во многом, но по мере сил восполнить. В том числе у меня, ну вот до этой книги у меня еще вышло монография по истории православия в Финляндии, то есть получилась некая дилогия именно по истории православия на бывшей окраины империи, преимущественно и с преобладанием населения инославного, то есть либо лютеранского, либо римско-католического. Также у меня есть план претворить эту дилогию в трилогию и написать также еще о православии в Польше, если получится этот замысел осуществить. Вот что же касается, это получается некий такой зеркальный вариант, то есть уже именно Россия, но не православие, а наоборот, инославие, сам термин. Конечно, термин тут немножко получается громоздкий, иноконфессиональный, христианский. Это понятно, что очень длинно и не очень, так сказать, красиво звучит, но да, раньше был короткий термин инославный, наверное. Инославные, как мы знаем, раньше назывались христиане не православные, и, наверное, назывались не христиане, то есть иудеи, буддисты, мусульмане и так далее. Но эти термины все-таки выглядят для своего времени несколько архаичными. Я так все-таки, хотя само слово «инославный» у меня в тексте книги в принципе присутствует, но выносить его на заголовок все-таки я несколько остерегся. Вот, опять же, из-за его архаичности. Так вот, что касается истории, ну, тут речь идет, значит, о каких именно общинах. Это, значит, римско-католические, евангелическо-лютеранские и так называемые свободные протестантские. То есть это евангельские христиане, баптисты, методисты, адвентисты, пятидесятники. Ну, там упоминается у меня в скорости армия спасения, но она все-таки допущена официально не была на русскую почву, но как-то косвенно все-таки ее касалось. Вот. Не то, чтобы я здесь был каким-то первооткрывателем именно в этой сфере, но все-таки явно по истории инославия в России все-таки довольно существенные пробелы еще остаются. В отличие от истории православия в России, которая именно в самой России, которая изучена во многом все-таки гораздо лучше, во многом благодаря трудам таких наших коллег, как Кашеваров, Шкаровский, Одинцов, вот наш коллега по институту Рогозный, ну и ряд других авторов, они все-таки эту тему исследовали весьма детально, весьма основательно. Ну а по инославию, опять же, кое-что, конечно, есть. Но оставалось немало пробелов, и почему мое внимание привлек именно наш регион, Северо-Запад, то есть Северо-Запад тут имеется в виду Петербургск, ну, бывшее, по бывшему отделению административно-территориального, Петербургская, Новгородская, Псковская губернии. Потому что здесь, если брать, сравнивать с другими именно великорусскими территориями, я не беру западные, понятно, губернии, Прибалтийские, Северо-Западный край, Западная Украина, там, Волыня и так далее. Там, конечно, их... Если брать именно великорусские губернии, здесь, пожалуй, численность и удельный вес инославных был, пожалуй, больше, чем где-либо. Тем более Санкт-Петербург – это самый западный город. Самый западный, конечно, понятно, не в географическом смысле, а в историко-культурном. Он с самого начала строился как город полиэтничный, поликонфессиональный. Здесь с самого начала существовали уже, вот, взять самые первые годы существования Петербурга. В 1704 году Корнелиус Крюис, адмирал, привез с собой первого лютеранского пастора в Петербург и в своей усадьбе построил временную церковь, которую попеременно использовали лютеране и реформаты, ну а потом дальше дело уже пошло. Уже в Петровское время был основан и первый католический приход в Петербурге. Вот. Ну и северо-запад, если брать вот вашу губернию, Новгородскую, Псковскую, здесь, конечно, численность инославных была поменьше, но тоже, в общем-то, немалая, особенно начиная с середины XIX века, когда усилилось переселенческое движение из Прибалтики. Здесь также в Псковской губернии, вот вашей, было основано немало колоний эстонских, латышских. Но мы знаем, что в Новгороде, вот уже владыка упомянул, существовал и лютеранский приход. Ну вот, кстати, это насчет католической церкви. Я тоже в архиве нашел сведения о том, как в книге упоминается, как дело дошло до строительства католической церкви в Великом Новгороде. Сначала тут была только капелла, но потом все-таки нашли возможность приступить к строительству церкви. Это процесс был довольно длительный, сложный, но все-таки до этого дошло. Вот. Так же, как и любопытные факты об активности так называемых свободноцерковников, которые тоже сюда именно проник. Кстати, сказать, что касается сведений о свободноцерковниках, в том числе и здесь, то их можно было найти в фонде канцелярии Святейшего Синода. Есть отдельная опись, в которой включены ежегодные отчеты о состоянии епархии. И в этих отчетах, как правило, присутствует раздел «Состояние раскола и сектантства в епархии». И в том числе там упоминается, в том числе я смотрел и отчеты по Новгородской епархии, там упоминается и активности вот этих самых, ну, так называемых сектантов. Ну, сектант все-таки, секта – это все-таки понятие довольно узкое, все-таки, наверное, я бы взял его шире, свободно церковники, так сказать. И также, как и деятельность епархиальных властей и православных миссионеров по противодействию этой пропаганде, так называемой, сектантской. Довольно интересно я тут нашел, в том числе и по новгородской епархии, по новгородской губернии данные. Тут было и несколько, этим занимались несколько епархиальных миссионеров, противодействовали этой пропаганде, так же, как и Братство Святой Софии, также этим потом они свои усилия в этом плане объединили. Вот. И, значит, что я также старался делать в процессе работы, это привлечь как можно больше источников, как архивных, так и опубликованных. Приходилось это делать в довольно сложной обстановке, поскольку, мы помним, 20-й год, локдаун, несколько месяцев архивы и библиотеки не работали вообще, потом работали с большими ограничениями, так что, наверное, потенциально можно было бы привлечь и побольше источников и литературы, но вот, увы, в свои коллективы внесла эта пандемия и карантин. Но насколько можно было, Вот, ну, в частности, как раз у меня было намерение приехать и сюда, поработать здесь, в областном архиве новгородском, в ГАНО. Но вот из-за локдауна не получилось. Наверное, это существенный пробел. Но опять же, я говорю, что материалы по новгородчине есть и у нас в архивах. Это вот дореволюционные, это, значит, епархиальные годовые отчеты. А уже в советское время, поскольку Ленобласть охватывала весь северо-запад, то, соответственно, материалы в наших архивах есть и по всему северо-западу, включая Псковщину и Новгородчину. То есть, значит, я старался максимально привлечь архивные источники, ну, вообще источники в целом, в том числе и опубликованные, и также максимально, насколько было возможно, литературу, имеющую отношение к теме. Литературу как отечественную, так и зарубежную. Опять же, насколько было возможно найти именно здесь, потому что, опять же, из-за локдауна куда-то выехать за границу было невозможно. То есть то, что вот я раньше ездил в Финляндию, еще до локдауна, там я что-то искал, использовал, но вот для выездов, допустим, в Польшу теперь уже возможности тогда уже не было, ну и, наверное, еще не скоро будет. Вот это как раз обидно, что касается моего замысла вот грядущей возможной книги «Православие в Польше». Польские издания у нас есть, но не все. То есть кое-что надо там посмотреть, но вот туда уже ближайшие, наверное, лет сколько? 5-6, 7-8, да. 9-10, да, работаем на вечность. Вот. Ну и еще, значит, что я старался делать? Я старался не только искать какие-то редкие факты, раньше неизвестные или мало освещенные, но и вот рассматривать также процессы в динамике. В частности, рассматривать динамику политики, государственной политики по отношению к различным общинам инославным, которая колебала. Ну, во-первых, она была к разным общинам, отношение было не одинаковым, и, во-вторых, это отношение колебалось в разные временные периоды в связи с той или иной политической конъюнктурой. Причем как в имперский период, так и уже в советское время. В советское время, понятно, преобладало в основном негатив, хотя, кстати сказать, насчет того, что в 20-е годы основной удар был нанесен по православной церкви, это да. Но и другие конфессии тоже в немалой степени от этого страдали. Можно хотя как раз в следующем году, в 23-м году, будет столетие печально знаменитого процесса ксензов, так называемого, который был проведен в марте 23-го года. Ну, хотя этот процесс проводился и в Москве, но в основном как раз обвиняемыми были священники, ну, вообще из Петрограда тогдашнего и Северо-Запада. Архиепископ Ян Цепляк, прелат Константин Буткевич, 9 священников, 2 члена консистории и органист. Вот. Никто иной, как сам товарищ Крыленко, выступал на этом процессе обвинителем. Вот. Так же, как и лютеранские священники, и проповедники свободных общин, включая, кстати сказать, Ивана Степановича Проханова. Это, кстати, была главная была фигура среди евангельских христиан. Кстати говоря, это брат деда Александра Андреевича Проханова, хорошо известного нынешнего общественного деятеля и публициста. Им тоже тогда доставалось, хотя, конечно, не так сильно, как православным, но в 30-е годы уже накат пошел на всех, причем как раз в первую очередь, может быть, даже как раз-таки на инославных. И также для этого периода характерны ранее не замечавшееся проявление солидарности между представителями разных конфессий, вот, что, то есть общая беда во многом их сплачивала. Это тоже совершенно верно было отмечено, то есть были моменты, когда католики заступали за православных, и наоборот, то есть то, что вот было трудно представить до 17-го года в имперское время, тут уже вот действительно это имело место. Ну вот, наверное, в основном все, что я мог сказать, не буду больше затягивать свое выступление, и если будут какие-то вопросы, я постараюсь на них по возможности ответить.
Большое спасибо. Я думаю, что если у кого есть вопросы, их можно сейчас задать. А первый вопрос я задам сам. И этот вопрос касается нескольких ваших работ, тех монографий, которые вышли и, я надеюсь, выйдут. Вот у нас в стране хорошо известна трагическая судьба храма Христа Спасителя, уничтоженного в Москве. Но почему-то мы забываем о трагической судьбе собора Александра Невского в Варшаве. А ведь поляки позиционировали себя, вот эту межвоенную Польшу, как христианское государство. Однако, по сути своей, мы говорим о физическом уничтожении не просто культового сооружения, а выдающегося памятника архитектуры. Скажите, пожалуйста, а каково, по вашему мнению, было положение православного населения в Финляндии, в Прибалтике, в Польше, правда, вы еще об этом не написали. Не кажется ли вам, что вот этот период, он, я имею в виду, конец 20-х годов, 30-е годы, это определенный период гонения на христианство в тех политических реалиях Европы, которые были характерны не только Советскому Союзу.
Да, Борис Николаевич, вы совершенно правы. Гонения были именно против православия, именно вот в этих бывших окраинах, которые теперь стали независимыми государствами после распада Российской империи, так, ну, то, что называется по-немецки «Ранштатен», да? То есть это и Финляндия, и страны Балтии, и Польша. И связано, конечно, это было напрямую с антирусскими тенденциями в этих государствах, то есть... Этот вот анти, это вот русофобия, соответственно, перерастала в антиправославие. Да, поскольку, ну понятно, русские, они православные, отсюда, значит, православная церковь – это русская церковь, это враждебная, это, значит, агенты, вот, так сказать, Москвы. Но причем в разных странах тут уровень русофобии был различный. Скажем, наиболее слабым он был в Эстонии и в Литве. По разным причинам. В Литве, потому что православных было совсем немного, они там не казались, что они представляют какую-то угрозу. В Эстонии, наоборот, их было достаточно много, и более того, немало эстонцев были православны, в том числе и Константин Пяц, он был православным. Их, собственно, лидер страны, некоторые там, например, Анс Пип, министр иностранных дел одно время, он тоже был православным. И там поэтому отношение было чуть более благосклонным. Вот, в Латвии и Финляндии это был уровень русофобии, и, соответственно, антиправославия был посильнее, но в Польше он был наиболее сильным. Он был наиболее сильным, тут, ну... Отношения наших польских, так сказать, братьев, далеких славян к нам хорошо известны исторически. Вот. А это еще замешивалось еще и с... То есть тут как-то у них переплетались антирусские и антисоветские тенденции, то есть и антиимперские, и в то же время антибольшевистские, антисоветские. Вот. И, ну, и все это вымещалось на православии. Гонения против православных в Польше были наиболее сильным. И мы хорошо знаем судьбу храма Александра Невского. Самый вообще крупный, так сказать, был православный храм за пределами самой именно России. Вот. И в 20-е годы он был, как мы знаем, снесен. Но, так сказать, в других просто столицах до этого не дошло. Ведь снести православные, главные православные храмы были намерения и в Таллине, то же самое, собор Александра Невского на Томпе, в Вышгороде, тоже там дважды на него покушались. Но, что называется, пронесло. То же самое Рижский собор православного Христа Спасителя недалеко от центрального, тоже от центра, тоже на него покушались, но все-таки не тронули. Обошлось. А вот в Варшаве не обошлось. Хотя он там находился, специально построили вот далеко от центра, на Саксонской площади, так называемый Савский плац. Специально даже там поставили на куполах не восьмиконечные кресты, а четырехконечные, чтобы католиков не раздражать. Тем не менее, все-таки он попал. Вот. Хотя, наверное, даже если бы он уцелел тогда, наверное, во время разрушения Варшавы в 44-м году, все-таки, наверное, тоже... Город был полностью тогда разрушен, как мы знаем, немцами после Варшавского восстания. Так что тогда он тоже, скорее всего, не уцелел бы.
Но это было не так.
Но это было бы не так. Да, конечно, совершенно правы. Вот. Ну и вообще, общий, опять же, удельный вес именно в больше всего закрытых или даже снесенных православных церквей, если сравнивать все эти бывшие окраины, было, к сожалению, именно в Польше.
Большое спасибо. Как мы видим, трагический период в истории христианства. Но получается, что не только у нас в стране священнослужители вынуждены были нести свой крест. Уважаемые друзья, коллеги, есть ли какие-то вопросы, мысли?
Скажите, пожалуйста, ну, прежде всего, конечно, я хотел бы поблагодарить вас за этот труд. Это чрезвычайно интересное и важное исследование сделано. Но мне вот как уже к вам, как человеку, который посвятил себя изучению этого вопроса. Я хотел бы задать такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот отношение к религии в Советском Союзе в 20-е годы и отношение к религии в Советском Союзе в 30-е годы. Зависит ли это от политики коммунистической партии в 20-е годы, когда хотели построить вот глобальную такое вот пространство на основе марксистского ленинизма, материалистического диалектизма там и так далее. И поэтому, скажем, особое внимание уделяли православной и католической церкви. И в 30-е годы, когда уже перешли к построению социализма в отдельно взятой стране, и тогда в основном, в общем-то, эти акценты были перенаправлены на русскую православную церковь. Здесь есть какая-то связь или нет?
Да, безусловно, связь есть. Так, все-таки в 20-е годы, ну, все-таки вторая половина 20-х годов, это был, пожалуй, период наиболее спокойный для всех конфессий, особенно если мы вспомним 27-й год, декларация митрополита Сергия Старгородского. И при том, что в 20-е годы тоже было немало эксцессов, включая, ну, мы все прекрасно знаем, что было тогда, что творилось с православием, как тогда пострадали и многие церкви, и монастыри, и архиереи, и обычные верующие активисты. Но все-таки 20-е годы эти удары носили все-таки в большей степени характер избирательный. И, ну, были такие некие предположения. Ну, во-первых, все-таки оглядывались немножко на общественное мнение за границей. Некоторые. И кроме того, еще 20-е годы, это мы вспомним, политика так называемой коренизации, то есть предоставление определенных каких-то прав этническим меньшинствам. И еще и поэтому иные конфессии все-таки подвергались не такому сильному давлению, потому что слишком сильное давление как бы выглядело бы как нарушение принципов коренизации, так называемой. То есть именно поэтому меньше трогали, как мы знаем, инославных. Ну, а к православию тоже политика колебалась. Ну, вот вы тоже прекрасно знаете, что были в начале 20-х были попытки опереться на так называемую живую церковь, но вообще в целом на обновленцев, то есть внести раскол в православие. Отчасти поначалу это получилось, но потом все-таки после и завещания, хотя еще некоторые считают его поддельным, патриарха Тихона, тоже так, было ли это завещание реальным или поддельным, до сих пор, как вы знаете, идут споры, ну и потом декларация митрополита Сергия, все-таки некоторое ослабление давления было и на православных в конце 20-х годов. А 30-е уже пошло тотальное наступление на всех, потому что, ну, совершенно верно, вы заметили, что был взят курс на строительство уже социализма, так сказать, магистрально, и, ну, вот построение социализма в одной стране, и, соответственно, борьба с любыми прожитками прошлого, к которым как раз-таки относилась в том числе и религия. И, кроме того, надо еще вспомнить и, так сказать, внешний контур, то есть это обострение международной обстановки. Отсюда и поиск так называемых агентов, шпионов. И как раз-таки, что касается вот, священников католических, лютеранских, проповедников свободных общин, их очень несложно было сфабриковать дела, поскольку они имели, понятное дело, имели связи со своими единоверцами за границей, тем более католики не могли их не иметь, поскольку католическая церковь всего мира подчиняется Святому Престолу, римскому понтифику. Вот. Ну, а до того, как, особенно в тот период, когда возглавлял НКВД Николай Иванович Ежов, тогда с этим делом, что называется, не заморачивались, и так сказать, всех хватали там по одному-двум доносам отсюда, и Да, ну и стали тогда вот политику, также колонизации начали сворачивать, перестали оглядываться опять же на Запад, на Европу. Отсюда и такие чудовищные репрессии 30-х годов. Причем, если в 20-е годы и в начале 30-х аресты священнослужителей и верующих, все-таки это в основном они заканчивались либо заключением, либо ссылкой, а потом еще и некоторых обменивали на арестованных коммунистов зарубежных, в той же самой Польше. Были целые серии обменов арестованных вот, ксендзов и активистов верующих на арестованных в Польше коммунистов. А потом эти самые коммунисты сами были, так сказать, превращены во врагов народа. Их тоже стали арестовывать, расстреливать как шпионов, националистов и так далее, буржуазных. То есть эти коммунисты уже больше тут там никого не интересовали, которые находились за границей. Тут уже своих стали пачками расстреливать. Отсюда и более также тяжелая судьба и арестованных деятелей церкви и верующих. И в конце 30-х большинство уже приговоров по отношению и к священникам, и даже к членам консистории различных, это уже в основном были приговоры расстрельные. Но вот те, кто бывал у нас в Петербурге, наверное, знают по такое место, как Левашовская пустошь, печально знаменитая. Именно там нередко эти приговоры проводились в исполнение. Там сейчас мемориальный комплекс. Кто, может, даже кто-нибудь там бывал. Но если кто не бывал, то вот при посещении Петербурга, это от города недалеко, буквально несколько десятков километров. Вот.
У нас ежегодно Левашова посещается из Новгорода группа.
Спасибо. Вопросы есть еще?
Спасибо большое за ваш труд. Я, ну, даже думаю, что его можно назвать фундаментальным трудом. Но, конечно, в первую очередь нас интересует гонение послереволюционное, и 20-е, 30-е годы действительно разная ситуация, но монография это как раз освещает и дореволюционный период, причем достаточно большой период, да, ровно пополам революции делит, наверное, периодизацию вашего труда. У меня вопрос по старообрядческим конфессиям до революции, потому что, ну, скажем, у поморов или у часовенных есть некое представление о том, что в 1905 году начинается ну, некая свобода, ренессанс и расцвет старообрядчества благодаря определенным изменениям в законодательстве, в юстиции. Соответственно, вопрос у меня, насколько этот ренессанс, расцвет был здесь, на Северо-Западе, воспринимают ли старообрядцы Северо-Запада этот период именно как период расцвета? Это мой первый вопрос. А второй, уж простите, я сразу задам. Когда мы говорим про гонения, и, ну, особенно 20-х годов, участвовали неправославные конфессии в этих гонениях антигосударственных на церковь, даже локальных в 20-е годы, принимали ли они участие? Ну, например, когда идет речь о различных расколах внутри православия, там, среди старообрядцев возникает там, новозыбковская иерархия. Было ли что-то подобное в старообрядчестве, скажем, на Новгородчине или Северо-Западе в целом? Спасибо.
Спасибо. Ну, старообрядчеством я специально тут не занимался, поскольку все-таки старообрядцы не считались инославными. Ну, то, что, конечно, после хорошо известного указа об укреплении начала веротерпимости от 17 апреля 1905 года, конечно, их положение заметно улучшилось. То есть они ну, получили права более широкие, чем раньше. Вот, и официально больше не последовалось переход из официального православия в старообрядчество, и даже сам термин старообрядчество появился официально, стали использовать именно после этого указа. Если раньше использовался термин «раскольники», который имел все-таки негативную коннотацию, термин старообрядцы все-таки он нейтральный, он такой негативной коннотации не несет. Вот. И, то есть, ну, расцвет не расцвет, но, конечно, улучшение положения для них было, в том числе и на Северо-Западе. И уже в последующие годы, если, допустим, брать деятельность православных миссионеров, они старались, ну я вот как раз именно в этой монографии по православию в Прибалтике, я как раз этого касаюсь в большей степени, ну, наверное, такая же ситуация была не только в Рижской епархии, но, скорее всего, и в других, включая Новгородскую. То есть здесь деятельность уже такая была более, что называется, мягкая, с использованием мягкой силы, то есть не давление на старообрядческие общины, а старались на них воздействовать, так сказать, методами мягкого убеждения, я бы так сказал. То есть, то есть мессианская деятельность велась, но уже, так сказать, на другом уровне. Не столь, там, не столь жестко, как раньше. Ну да, тем более как раз, что в Прибалтике еще и была особая ситуация. Там старообрядцев ценили как носителей именно русского духа, русской культуры. Там даже к ним, может быть, даже было... особенно вот в Литве, где их было довольно много, и в восточных уездах Латвии, которые тогда относились к Витебской губернии, Двинский и два других. Там даже к ним так, ну, какая-то даже особая, может быть, даже мягкость. Вот. А что касается 20-х годов, ну, чтобы именно инославные как-то участвовали в гонениях, сказать нельзя, но они пытались воспользоваться ситуацией, пользуясь ослаблением и позиции и православной церкви, и лютеранской, те проблемами, которые тогда они имели, они пытались ситуацию использовать, тем более, что к ним отношение было несколько более, ну, менее жестким, скажем так, они пытались этот вакуум заполнять и усиливали свою пропаганду, прозелитизм свой усиливали. И в 20-е годы действительно случаи обращения из православия или из лютеранства среди вот гренландских финнов, эстонцев в свободные общины, вот не то чтобы они были какими-то массовыми, но такое явление было. Явно их активность, этих общин, евангельских христиан, баптистов и так далее, тогда довольно активно развилась. Вот. Ну, а что касается, да, ну и еще продолжая ваш вопрос, ну, скорее как раз-таки орудием политики вот, правительственные были вот, упомянутые мною обновленцы, на которых ставила власть, и они, соответственно, тоже старались, так сказать, подлаживаться под власть, и действительно они в начале 20-х сумели добиться преобладания и вот поднять под себя большинство монастырей, даже не закрытых, и вот на двух соборах церковных они там преобладали, но потом со второй половины 20-х их влияние стало идти на убыль.
Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Есть ли еще вопросы? А, конечно.
Вот вы упомянули в своем вступительном слове, что вы сделали несколько переводов на русский язык с иностранных языков. Это на какую тему, из каких языков и какие авторы?
Спасибо. Ну, это разные темы, но они тоже относятся к моим интересам, хотя ну, все они от церкви, ну, только, может быть, даже как-то отдаленно. Это к церковной истории не относилось, но так я что-то, что я перевел. Ну, во-первых, это энциклопедия русской революции, это такое издание с участием авторов, как российских, так и иностранных. Иностранных там большинство, примерно 3/4. То есть это большой том. Понятно, что я перевел не все, потому что исходные тексты вот наших авторов российских были, понятное дело, на русском, а остальные тексты были на английском. Я их переводил. Потом, значит, я перевел тоже, но не полностью. Это один из у нас... выходил раньше, сейчас он перестал выходить, вот на базе нашего института журнал «Нестор», он был тематический, и один из сборников, посвященных разным проблемам истории России. Кстати, говорят, там тоже были, так сказать, на церковную тему были там статьи, в частности, Джеффри Фриз, еще некоторые авторы. Вот. Опять же, там большинство текстов были на английском, я их переводил. Вот потом я перевел книгу финского автора Антеро Уйто, посвященную биографии Отто Вилликуусенена. Биографическая работа, она издана тоже в моем переводе, издана на русском языке. И совсем другого характера, вот, но уже тоже это перевел книгу про события на Балканах в 90-е годы. Это тут кризис югославский и с упором на именно германскую политику. Книга, автором которой был бывший Ральф Хартман, бывший посол ГДР в Югославии. Вот.
Спасибо. Такие. Меня зовут Влад. Здравствуйте, Великий Новгород. Спасибо за ваш доклад. Хотел бы уточнить такой момент. Вы сказали, что в Польше был разрушен собор, в частности, в том числе в результате того, что там развивались такие русофобческие настроения и переносили, проецировали вот эту ненависть с русских на православных. Наблюдалась ли похожая ситуация, только наоборот, именно вот на территории Российской империи, Советского Союза, только в отношении, например, ну, к примеру, ну, к примеру, ну, там, протестантов любых национальностей, протестантских церквей, что именно не в отношении властей, да, что власть, мы уже поняли, как вы сказали, какие-то фабриковала дела, да, а обычных людей, что формировалось такое, как бы, ксенофобия на основании именно национальной принадлежности, и, может быть, имеет ли это место в современное время?
Ну, проявление ксенофобии, в принципе, для нашего общества не характерно, но отдельные вспышки, конечно, бывали, в частности, во время Первой мировой войны. Это была и политика, конечно, антинемецкая, и, кстати сказать, именно тогда довольно сильно пострадала лютеранская церковь, хотя, в принципе, раньше из всех инославных до 14 года, до начала войны Первой мировой, лютеране пользовались особым благоволением со стороны властей, что неудивительно, учитывая и матримониальные связи царского дома с немецкими, вот с датскими, имею в виду, Марию Федоровну, домами правящими, имея в виду большое количество лютеран традиционно, еще начиная даже с времен допетровских, на службе российской, военной, государственной. А именно во время войны лютеранская церковь, которая ассоциировалась с Германией, с немцами, как раз-таки и пострадала. Это была и политика целенаправленная, и в том числе дело доходило до высылок лютеранских пасторов в отдаленные губернии восточные. Но были и проявления такой вот германофобии. Опять же, это не столько антилютеранские, сколько такие именно антигерманские настроения. Можно, кстати, вспомнить погром немецкого германского посольства вот как раз у нас в Петербурге на Исаковской площади. Можно вспомнить такие также погромы и в Москве как раз-таки один из приходов лютеранских именно пострадал от такого стихийного. Хотя был он стихийным, и, может быть, он тоже как-то вот направлялся тоже, это вот вопрос, был он стихийным, все-таки, может быть, вот тоже мог быть организован. Вот. Но в целом все-таки такая вот ксенофобия, опять же, это, я говорю, что это только отдельные вспышки, какие-то отдельные моменты, может быть, и бывали, но в целом для нашего общества и вот для нашей православной веры все-таки это явление нехарактерное.
Большое спасибо, Вадим Ибрагимович. Мы работаем уже почти час. И еще раз хочу обратить внимание, что наше сегодняшнее мероприятие – это в чем-то первая ласточка, которая, я думаю, станет такой большой, красивой лебединой стаей кафедры теологии. И слово предоставляется заведующему кафедрой теологии отцу Евгению Зайцеву.
Большое спасибо, Борис Николаевич. Большое спасибо автору. Действительно ценная монография. Я думаю, она послужит и неким учебным пособием для нашей создаваемые кафедры. Но надо сказать, хочется напомнить, что вот Борис Николаевич сказал, что первая ласточка. На самом деле хочется вернуть немножко к ранним событиям. И в этом году мы вспоминаем 100-летие со дня трагических событий изъятия церковных ценностей. И одно из мероприятий, которое мы проводили, в том числе в Старой Руси, в музее, в гуманитарном институте, посвященное как раз тоже событиям, которые вошли и в это издание. И я специально тоже пролистал эти годы. Также под кампанию по изъятию церковных ценностей подпала и католическая церковь, и лютеранские приходы. И, конечно, эти события трагические, они отчасти объединяли, отчасти где-то действительно, быть может, вызывали какую-то агрессию со стороны других религий. Надо сказать, что отличительная особенность нашего действительно северо-западного региона – это, как Владыка уже сказал, веротерпимость, и она прослеживается и в монографии, это чувствуется от множества ветеранских приходов, опять же, по понятным причинам, которые существовали. У нас, наверное, в Новгороде больше существования старообрядческих приходов. И вот монография автора вернула меня к моим студенческим семинарским изысканиям, когда я писал работы по миссионерской деятельности в Новгородской епархии в начале 20 века. И вот один из таких примеров – это иеромонах Варсонофий Лебедев. Он был епархиальным миссионером, насельником Антониева монастыря. И вот одно из описаний, как он вел свои миссионерские беседы. Он приглашал к себе крестьян старообрядцев на чашку чая в келье, общаясь и показывая ему старопечатные книги, сравнивая с книгами православными, и тем самым действительно вот мирно пытался доказать неправоту раскола и показать правоту православной веры. И действительно вот это вот миролюбивое сосуществование разных представителей разных инославных конфессий, а порой и иноверных, это действительно, наверное, в том числе очистительность нашего Новгорода. Если говорить про взаимоотношения с Западом, они уходят куда глубже, чем взаимоотношения того же Санкт-Петербурга. Мы знаем, что в Новгороде существовал немецкий двор, при котором также, по всей видимости, был лютеранский храм. Поэтому, конечно, эта монография, она за собой, я надеюсь, опять же, повлечет дальнейшее развитие этой тематики, в том числе на кафедре теологии, быть может, на кафедре истории, как отечественной, так и всеобщей истории. Поэтому огромная благодарность автору за столь знаковое мероприятие, а мы в свою очередь и дальше будем стараться изучать эту тематику. И огромное спасибо и Институту истории в лице Бориса Николаевича, Натальи Васильевны за то, что пригласили нас принять участие в этом мероприятии. И опять же, повторюсь, за это вот уже не первое такое мероприятие. Надеюсь, не последнее. Будем и дальше вместе трудиться. Спасибо.
Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, Вадим Ибрагимович, у вас есть что сказать на заключение?
Да, в заключение я как раз хотел сказать насчет самой книги. К сожалению, мне удалось привести только несколько экземпляров, поскольку было предположение раньше, что мы сможем воспользоваться автотранспортом нашего директора. Но директор, к сожалению, приехать не смог, поэтому я ехал своим ходом. Да, так что много с собой забрать не смог.
Вадим Ибрагимович.
Вот, да. Вот эти издания, видимо, пойдут все на подарки. Но если у кого-то появится интерес, связь у нас все-таки, расстояние от Новгорода, Великого Новгорода до Петербурга не так далека. Есть у нас, так сказать, возможности.
И кафедра теологии, и новгородская группа.
И если кому-то интересно, я специально захватил с собой несколько своих визиток. Вот можно будет воспользоваться этими контактами. Если у кого-то будет желание эту книгу у себя иметь, то можно связываться со мной и как-нибудь потом при оказии кто-нибудь ее...
Уважаемый Вадим Ибрагимович, не все, что к нам приходит с Запада, плохо. Нравится мне одно заключение любого мероприятия под названием «Автограф-сессия». Первые два экземпляра двух монографий, я думаю, что вы, естественно, передадите Владыке Льву. Новгородские библиотеки встанут в аккуратную, интеллигентную очередь. последние в очереди будут внесены в лист ожидания и при первой возможности получат данную монографию. Что касается от отца Евгения, он составляет список работ, которые требуются ему для плодотворной деятельности, тоже получит в нужном количестве нужное наименование человека, которого, я надеюсь, мы будем видеть и здесь еще раз с новыми книгами, и на кафедре теологии уже с теми сюжетами, которые он сможет осветить в рамках стен Новгородского университета. Спасибо автору!